Всем привет!
Всем привет! Мы наконец-то после долгого перерыва для нас возвращаемся.
Даже забыли представиться.
Да, я, видишь, поспешила уже.
Меня зовут Маша.
Меня Настя.
А, котик к нам вернулся.
Котик вернулся, но посмотрим, услышим ли мы его.
Я вставлю его мяуканье.
Яма.
С возвращением кошки нас всех.
Короче, котик вернулся не по очень радостной причине. Настя на карантине, одна дома.
Да.
И взяла себе кота обратно.
Это, короче, были долгие переговоры. Мне иногда кажется, что с заказчиками не веду такие. Но, в общем-то, родители сдались, короче, и привезли мне кошку назад, чтобы я не тусовалась, работая из дома одна все время.
Чтобы вы понимали, мы записываемся из Минска. Это находится в Беларуси. Беларусь не на карантине. У нас работают бары, кафе и... Ну, что-то работает, еще все на работу ходят.
Ну, благодаря чему мы, собственно, на первой полосе мировой прессы сейчас находимся. Про нас, значит, все вспомнили. Изначально вообще, мы же про все что угодно сегодня с вами разговариваем. Так вот, у нас была параноидальная мысль, что наконец-то вот мы тут запишемся в самые гуще событий и, конечно же, поговорим про коронавирус, потому что нас всех волнует и так далее.
Я, например, в самом начале вот этой пандемии начала читать все новости, подписалась на все телеграм-каналы, вечером обязательно смотрела разные репортажи с тревожной музычкой из Италии там и так далее. И, честно говоря, потом я ложилась так спать, уже прислушиваясь к своему организму, там, находя какие-то уже симптомы у себя, естественно. И просто в какой-то момент я поняла, что это очень, ну, как бы психологически тяжело, нужно отписываться, нужно фильтровать немножко информацию. И почему не про коронавирус сегодня? Потому что мне кажется, что если уж мы записываем подкаст и говорим обычно об искусстве и о каких-то других вещах, то позволим вам эти 30-40 минут подумать о чем-то кроме коронавируса.
Да, и мы думали над тем, как же нам эту тему все-таки сформулировать, потому что она такая вроде емкая и понятная, а в то же время непонятно, с какой стороны к ней подступиться. В общем-то, поговорим мы о тех проблемах, с которыми сталкиваются, я даже не могу сказать, что только творческий человек, человек, который любой, реализующий свои идеи. Какие преграды, проблемы, что вам может помешать вообще?
Ну, что еще можно добавить? Что это вытекает из предыдущих наших тем, рубрики «Все что угодно», потому что мы говорили, как выйти из творческого кризиса, какими способами. Вот мы там пришли уже вроде как к себе и к пониманию, что для нас важно, ценно там, и так далее. И готовы к тому, чтобы начать что-то делать. И вот дальше начинаются всякие интересные сложности, с которыми мы сталкивались, с которыми мы сталкиваемся и которые мы пытаемся преодолеть. Вот будем с вами разговаривать сегодня о том, как. В общем, к делу.
К делу. Начинаем. Нас волнует действительно искусство, поэтому про него все время разговариваем. И, конечно же, волнует вопрос, почему хорошего и талантливого искусства действительно немного. Так вот, я думаю, что все те проблемы, о которых мы будем говорить сегодня, они-то, собственно, и отвечают нам на вопрос, почему это хорошее в большом количестве случаев до нас просто не доходит.
Вот Настя сейчас сетовала, что хорошего искусства маловато, и сразу думаешь, ну, может, просто очень мало талантливых людей. Но как-то жизнь показывает, что даже вот вокруг нас талантливых людей предостаточно. Получается, вопрос как-то в другом.
Да, и я думаю, что Кончаловский в своей книге «Возвышающий обман» очень хорошо про это сказал. «К такому профессионализму мы в России непривычны». Об этом, кстати, писал еще Чехов, описывая гастроли Сары Бернар. Он более чем сдержанно высказался о ее таланте. А вот к труду, вложенному в роль, отнесся с восхищением. Во всей ее игре просвечивается гигантский, могучий труд. Будь мы трудолюбивы так, как она, чего бы мы только ни написали. Наши артисты, не в обиду им будет сказано, страшные лентяи. Учение для них хуже горькой редьки. Поработая не так, как работает Сара Бернар, зная столько, сколько она знает, они бы далеко пошли. Так с тех пор в России и осталось. Таланта пруд пруди, профессионализма ищи свищи.
Это, получается, Чехов сказал, да?
Ну, это Чехов.
Получается, цитата Чехова из книги Кончаловского. Ну, а вы, наверное, все знаете, да, что Чехов каждый день писал по несколько часов. Это у него
был 4, по-моему,
обязательный как бы ритуал рабочий.
Я думаю, что все русские классики писали много и писали каждый день. И исключительно поэтому они до сих пор на устах у людей.
А я еще в этом контексте вспоминаю книжку Кнебель «Поэзия педагогики», где она говорит, что она очень настороженно относится к звездам, так называемым, на курсе. Она пишет про актерские, да, актерские курсы свои. И, естественно, на каждом курсе как бы всегда есть люди, которые прям типа звезды, суперталантливые, им даже сильно напрягаться не нужно, они как бы эталон, да, у всего курса. И есть такие отстающие, которые должны всем доказывать, что они чего-то стоят. И вот она как раз-таки и говорит, что те, которые отстающие, потом добиваются намного большего в жизни, потому что они привыкли трудом как бы вот доказывать, что они чего-то стоят. А звезды очень часто потом расслабляются, им кажется, что критика вообще не по адресу, что им все сразу что-то должны, и потом после университета у них как-то они сдуваются.
И слушай, ну мне кажется, что такие истории, они же вообще родом из школы еще, знаешь, когда у всех в классе была звезда, на которую бы все вставили. Вот знаешь, вспомни школьный выпускной, всегда поймешь, вот на кого бы все поставили. Но только уже по энному прошествию времени, на самом деле, понятно, кто куда идет. И, ну, я, например, точно могу сказать, что восхищают меня вовсе не те люди, на кого я бы поставила.
У меня личная история по этому поводу, потому что я снимаю сейчас как режиссер вместе со своим мужем, и мы вместе учились на одном курсе. И можно сказать, что в принципе мы были такими звездами на своем курсе. Не то чтобы у меня была звездная болезнь, но всякие иллюзии по поводу моей исключительности у меня закончились, когда я попала на берлинский фестиваль клипов. И вдруг я увидела, что все меряется не тем, насколько ты звезда на курсе, или насколько ты много и классно делаешь для своего города, или даже для своей страны, что все меряется мировыми масштабами. И то, что на твоем курсе кажется, вау, он такой крутой, в контексте, блин, мира, это вообще пшик. И нам всем нужно очень хорошенько поработать, даже супер талантливым, супер одаренным, для того, чтобы дотянуться хотя бы до того, что вообще уже 5 раз сделано. Это была такая полезная встряска.
Ну, это к вопросу типа звездной болезни, о том, что можно зазвездиться. Но я еще думаю, что это происходит, потому что когда человек талантлив, он или там очень умный, или у него вот просто творчество прет, оно дается очень легко. И для того, чтобы быть звездой, не надо работать, да, вот как ты говорила. А потом жизнь тебя как бы рано или поздно окунает, значит, в реальность бытия, и все. Зарыть свой талант в землю, да. Можно по-разному. Можно потому, что ты его настолько обесцениваешь, что тебе он кажется чем-то, например, неважным, да? И это, кстати, тоже имеет корни того, что тебе легко дается. Ну, я, например, могу про себя сказать, что мне легко писать, мне как бы по жизни легко писать. Поэтому я считаю, что это такой же навык, я не знаю, как приготовить лазанью. Ну, типа, 3 раза готовишь, и потом уже готовишь на автомате. Для меня писать — это примерно так же просто. Ну, то есть, возможно, для кого-то лазанью готовить тяжело, понимаешь? Но я не понимала это очень долго, что, типа, все, что мне дается легко, оно дается, возможно, не потому, что это по своей сути очень какое-то легкое действие.
Это у всех своя область будет, конечно, что им легко дается.
Ну, поэтому мы очень часто, я, по крайней мере, точно, мне кажется, достаточно таких людей наблюдаю, что то, что им дается легко, они списывают на то, что это, в принципе, легкое занятие, а не на свой талант. Знаешь, вообще в контексте творчества, мне кажется, очень часто не упоминают слово «труд». Вот в спорте, понятно, там все тебе скажут, ну ты фигурист, все понятно, 99% труда, 1% таланта, ты олимпийский чемпион. А вот в творчестве почему-то это слово, оно даже себя как-то неловко там чувствует, да? Потому что творчество, оно же все такое на вдохновении, все такое на полете, там легкости, там это все, что делать нравится людям, ну потому что вряд ли кто-то там упахивается. Ну как бы. Но на самом деле просто мне чего кажется, что формулу 99,1 никто не отменял.
Ну, все люди, на самом деле, которые этим занимаются серьезно, я думаю, они как бы понимают это. Другой вопрос, что много людей, которые хотели бы сделать это профессией, но не могут, именно по причине того, что им кажется, что там все очень легко. И как только они сталкиваются с какими-то реальными сложностями, они понимают, что не готовы всерьез этим заниматься. Что это не для меня, раз нужно к этому вообще прикладывать, вот это такая работа, то зачем это тогда вообще нужно?
Где здесь типа творчество, да? Я же очень часто даже разговариваю с людьми творческих профессий, они мне все, значит, начинают говорить, это сложно, понимаешь? Это же... Я говорю, да я понимаю. Я как бы понимаю, что съемка, когда это там по 24 часа иногда... Блин, да, конечно, это сложно. Но просто потому, что у меня никогда не было иллюзии, типа, что это легко.
А тебе как бы нужно оправдать, знаешь, если ты занимаешься творчеством, тебе нужно как бы объяснить людям, что ты это делаешь, короче, не только легко и ради удовольствия, что это еще и твой труд. А поэтому, кстати, так с трудом оплачивается творческая работа. Все же говорят, так ты же занимаешься тем, чем ты хочешь, тебе еще и деньги за это, что ли, платить?
Ну.
Ну, так как Настя пишет с 9 лет, ей понятно, что все-таки это труд.
Да, господи, я знаю, как вы снимаете, что мне надо, не надо рассказывать про съемки, типа, что это сложно, или я с детства вижу, как начинает ставиться спектакль, у меня нету иллюзии, что это легко.
Ну, поэтому люди, у которых существует иллюзия по поводу того, что ты придешь и такой на вдохновении, на таланте что-то сделаешь такое, что весь мир ахнет, они очень быстро расстаются с этой идеей и сталкиваются с разочарованием и вряд ли остаются в этой профессии.
Но мне просто кажется, что, знаешь, эта позиция, в принципе, по жизни. Ну, то есть это не только творчество касается. То есть ты начинаешь сталкиваться с реальностью и такой, о, все.
Очень круто, на самом деле, сказала Малышева, что лучшее, что вы можете сделать для ребенка, это научить его трудиться, потому что если вы не сделаете этого, вы ему обрежете крылья. Мы с тобой обсуждали, вот какая у тебя была закалка трудом?
У меня, моя мама, например, начнем с начала, да, считает, что, например, она плохо сделала, что она не довела ни один мой кружок, так сказать, до конца, потому что, когда я говорила, мне не нравится, она как бы не сильно настаивала на том, чтобы я это делала. Но при этом у нас бывает другую часть моего воспитания, которую я все-таки получила в семье, и она такая большая. Я детство проводила частично в Минске, а частично в деревне у бабушки с дедушкой. И да, понятно, что это у меня мама из деревни, это никак не сопоставимо с тем огромным физическим трудом, который там она на протяжении всей своего там детства и молодости вкладывала, потому что хозяйство было большое, это несопоставимо. Но тем не менее, даже я, как бы в небольшом возрасте, пока хозяйство было, знала, что у меня есть определенные обязанности. Ну, то есть я должна это сделать. Я должна пойти прополоть грядку. Неважно, что солнце печет, что я не хочу это делать, что мне это все очень бесит, раздражает. И там я должна убрать дом и так далее, и так далее, и так далее. То есть этих вещей не было очень много, но тем не менее факт того, что хочу я или я не хочу, я должна пойти и сделать, он был.
Вот так, понимаешь, вот эти корни, они там. У меня, например, своя прививка от трудотерапии. Да. Например, у меня абсолютный пролет по быту в моем воспитании, и я сейчас наверстываю вот это упущенное, да. Но, тем не менее, меня мама отдала на фортепиано в 5 лет, и... Привет! Каждый день, 2 часа в день как минимум, ты должна просто это делать, ты должна заниматься, потому что если ты денёк не позанимаешься, твой навык уйдет куда-то в небытие. Вот, поэтому если у Насти была вот эта прививка дома, у меня была прививка фортепиано, и я, кстати, не хотела становиться пианисткой, поэтому это вот прям, знаешь, как в жизни, да, тебе не придется делать только то, что тебе нравится.
Но надо.
Но надо, и регулярно.
Слово.
Вот, и на самом деле сейчас я, ну вот к вопросу, надо ли детей там заставлять что-то делать, конечно, не нужно из них лепить то, чем они не хотят быть, но приучить их делать иногда то, что им не нравится для их блага, это очень крутая вещь, потому что я сейчас понимаю, что как бы я там не ныла по поводу того, что фу, это пианино, я его там ненавижу, и как бы я не хотела его сжечь всю жизнь, но как бы я сейчас понимаю, что положительные плоды я пожинаю до сих пор. У мамы сейчас, наверное, по сердечку разольется мед, просто когда она будет это слушать, ага. Я думаю, она... О, боже, я все-таки все сделала правильно, потому что, мне кажется, до сих пор, знаешь, сомнения не ломала ли она мне психику слишком сильно.
Ну, слушайте, мама действительно любит трудиться. Да, ну, вот да. Как и моя, кстати. Они реально любят труд.
Это нас объединяет.
Это как бы, ну, глупо думать, что такие женщины не научили бы нас трудиться, на самом деле.
Все, приходим все равно, знаешь, к этим прописным истинам, что вот формула труд плюс талант, вот только в такой вот...
комбинации она работает, да. Она не будет работать. И понимание цели. Я же читала книжку про успех. Она называется «Грит» на английском. Она сейчас она психолог, но вообще она работала и в бизнесе, и потом она ушла преподавать просто математику в школе детям, и там она задумалась над вопросом, почему одни достигают больших успехов, при этом имея изначально средние способности, да, а кто имеет высокие, они не всегда достигают успеха. Потом она ушла, оставила эту работу учителя математики и ушла реально исследовать эту проблему. Она там уже, наверное, доктор психологических наук, и она реально исследует успех. И она говорила о четырех, кстати, вещах, которые определяют. Это любить то, что ты делаешь, это твои способности, это ежедневная практика и цель, то есть понимание того, во имя чего ты это делаешь.
Ну вот.
Вот вы просто, ну, я на самом деле поняла, что это исчерпывающая формула, но это действительно так.
А вдохновение — это же вообще отдельная тема на самом деле. Потому что у нас творчество в голове всегда с этим вдохновением сопряжено. Но вдохновение такое вот яркое, типа... меня несет моя идея, это только первая какая-то вспышка, когда у тебя действительно появляется такая крутая идея, и ты готов ее быстренько сейчас вот воплощать. Но это вдохновение очень быстро заканчивается. На самом деле, пример как бы из моей личной жизни, это то, что я писала начиная с 9 лет, потом у меня был очень большой в какой-то момент перерыв, в который я не писала ничего для себя. И когда я начала заново, я поняла, что это вдохновение... его нужно как-то заново его вокруг себя создавать. То есть оно, во-первых, очень связано с темой, на которую ты пишешь. Настя писала, например, про бальные танцы, и там нужно как бы погрузиться вот в эту атмосферу, реально походить на турниры, посмотреть, как они одеваются, и вообще понять, как это работает, для того, чтобы вдохновиться от этого и пойти писать, придумывать сюжет там и так далее. Но это каждодневный труд. И вот сейчас я, например, не могу никак себя, честно говоря, приучить вот к этой регулярности писать. И когда я погружаюсь вот в свою тему, да, у меня появляется вдохновение. А потом, например, я иду работать или иду что-то делать другое, у меня появляется там большой несколько месяцев перерыв, и все, на самом деле, вдохновение в этот момент уходит, и потом очень сложно возвращаться к работе, потому что ты понимаешь, что, о боже, сейчас нужно все заново вообще вспомнить, что там было, о чем я пишу. То есть над вдохновением тоже нужно работать. Это не будет так, что типа озарение всегда приходит.
Да, озарения бывают. Когда-то ты встал, там, больше выспался, или еще что-то тебе просто, ты реально там за полчаса нафигачишь, там, 3 страницы, и ты их потом даже не перепишешь, ну, и оставишь почти вот прям как есть, да? Иногда бывает, что просто ты просто сидишь, не можешь собрать слова вообще в предложении, и такой, боже, что происходит. Но... важно действительно над этим не зацикливаться. И тут опять вот это привет нашей первой, да, проблеме, которую мы поняли, про труд. Тут уже он тебя спасает. Ты просто идешь, регулярно делаешь, не обращаешь внимания. Есть у тебя вдохновение, нет у тебя вдохновения, ты идешь и делаешь.
На самом деле мы же тему вдохновения поднимали даже в нашем эпизоде от внешнего к внутреннему.
А, ну, на нас давно тянется.
Что это вообще даже образ жизни, как бы тебе нужно создать такой образ жизни, окружить себя предметами, окружить себя такими занятиями, такой атмосферой, чтобы у тебя это вдохновение было. И это как бы
сознательно. Это работает вообще. Ну, действительно, вот я про бальные танцы хороший пример. Я думаю, сейчас у меня примерно такая же история. И это действительно так работает. Ты там поговоришь с кем-то, и опа, все, у тебя раз идея, два идея, три идея. Я почему говорила, недавно знакомый разговаривал, и говорю, книгу никогда не напишешь в пещере. Ну, реально нужно видеть жизнь и те обстоятельства, в которых это действие происходит. Потому что надо представлять, еще понимать, что делают твои герои.
Хотя, кстати, кажется, что вот у писателя, у художника, они наоборот, типа, все сидят такие дома. Ну и сейчас как раз отличный момент для того, чтобы свою квартиру, по крайней мере, привести в такое состояние, которое будет вас вдохновлять, да?
Следующее, о чем хотелось бы поговорить, это момент, наступающий уже после того, как идея появляется в твоей голове, это критика этой идеи. Значит, это критика, конечно, самокритика. В нашем случае, мне кажется, это точно гораздо круче, чем критика других людей.
Самоедство.
Ну да, кстати, это не самокритика, самоедство реально. У тебя появляются идеи, и дальше ты что начинаешь думать? Первый твой вопрос, а поймут ли, а надо ли, а вообще стоит ли про этот вопрос поднимать, а может он личный, а он может кого-то затронуть, и дальше эта цепочка бесконечна.
Это то, что касается того, что ты пишешь, да, ты сейчас про это.
Я пытаюсь конкретизировать свой. Ну, это и про то, что я... Ну, сейчас то, что я пишу, да, это просто...
Смотри, для меня просто, наверное, то, что там мы снимаем, то, что я пишу, я почему-то меньше парюсь по этому поводу, но я знаю, что Настя склонна к тому, чтобы, а кому интересно, может, то, не то. Для меня это понятнее всего на примере как раз-таки подкаста.
Ну, подкаст тоже, да. Но я, кстати, про подкаст меньше парюсь.
Ну вот, видишь, у нас все по-разному. Потому что, не знаю, именно в форме разговора мне все время кажется, вот слова, 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 есть ложь. И у меня начинается всякое, что сказали, недосказали, а как это можно понять, переврать там и так далее. И изначально хороший посыл, да, что вау, никто не говорит, а мы-то скажем. А потом сказал и такой думаешь, а как это вообще люди поймут и поймут ли, и правильно ли все это в итоге будет трактовано и перетрактовано. Но у меня по этому поводу появилось наблюдение уже. То есть, ну, мы же с тобой просто уже валим, да, и да, выкладываем, и уже будь как будет. Вот примерно такая у нас философия. Я обратила просто внимание на то, что, во-первых, все настолько варятся в своей какой-то теме, что долетит и правильно будет понято тем, кому нужно. А против кого, например, мы подружили, если этот человек вдруг это услышал, там, или человек, который может это воспринять, скорее всего...
На свой счет, может... как нам кажется.
Да, да, он, скорее всего, на свой счет, во-первых, это не воспримет, а подумает, что это вообще о каких-то третьих людях. Вот примерно так это и происходит.
Я тоже так думаю.
Либо он вообще до него это и не дойдет, потому что можно услышать только ту информацию, которая тебе нужна и которая, ну, прям...
Которую ты вообще готов воспринять в какой-то конкретный момент времени. Но, знаешь, это же из разряда мне очень напоминает, когда ты споткнулся там на улице и думаешь, о, сейчас все на меня смотрят, как неловко на самом деле. А мне кажется, всем по большому счету плевать, может, ты споткнулся, упал или какая-то такая неловкая ситуация произошла, потому что ты об этом будешь думать, а вообще большинству людей просто не настолько сфокусированы на себе, что им плевать.
И вообще нужно помнить о том, что когда ты поднимаешь какую-то проблему, когда тебя что-то действительно волнует, и ты прям хочешь это сказать, ты понимаешь, что никто до тебя об этом как-то громко не высказывался, то мне кажется, что цель оправдывает часто средства. Ну, то есть ты в любом случае не сможешь сделать громкое высказывание, никого не задев. Вот, поэтому... Ну, надо положить, видимо, на чашу весов, с одной стороны, насколько это важный вопрос, с другой стороны, насколько сильно и кого ты заденешь. Я, например, против, конечно, истории с тем, чтобы обидеть родителей или оскорбить их взгляды на жизнь, предположим. Мне очень понравилось, как Анна Михалкова сказала о том, что даже если она где-то не совпадает во взглядах со своим отцом, она не будет говорить об этом публично, чтобы не сделать ему неприятно. При этом она может с ним спорить на кухне. И мне кажется, что это очень классная семейная позиция, и я также это, в принципе, чувствую, что я публично не буду высказывать то, что противоречит взглядам моей семьи, да. Но если, например, мне нужно задеть чувство какой-то тусовочки, например, и сказать что-то, то для меня, конечно, то, что я хочу сказать, будет важнее. А люди, тем более коллективно, уж как-то переживут мою критику. Либо она до них вообще не дойдет, да, дойдет до тех людей, которые просто со мной на одной волне, да. И как я Насте говорила, вообще, конечно, сейчас особенно заметно, насколько каждый в своем вот этом коконе, да, когда смотришь сторис в Инстаграме, Настя говорит, так всегда было?
Ну да, конечно, это ж не ново, типа, каждый сконцентрирован на себе, на своем мирке. Так было всегда. Но правда, правда, что социальные сети, они, конечно, просто это все показывают.
Поэтому, короче, взвешивайте просто цели, средства и как-то делайте выбор. Но мне кажется, что...
Ну, просто выбор придется сделать, если вы хотите что-то сказать. Это надо догнать, принять и делать. И теперь наконец-то эта фраза, которую уже можно сказать. Помогите талантам, бездарности пробьются сами.
Знаешь, вот эта фраза, она хорошая, но это прям какой-то бич и крест творческих людей, потому что мы все такие сидим как будто и ждем, что придет кто-то и нам поможет. Никто не придет и не поможет талантам пробиться. И сейчас вообще парадигма изменилась настолько, что если раньше, например, было в принципе не так много всего, не так много возможностей что-то сделать, все-таки каждый занимался своим делом, да, и если что-то прям хорошее получалось, оно как-то доходило до своего зрителя, слушателя, там, читателя и так далее, то сейчас стало всего настолько много, и доходит до зрителя только то, что очень хорошо разрекламировано, громче всего разрекламировано. И, к сожалению, получается хорошо пиарить вещи не самые лучшие, потому что то, что на наших играет низменных инстинктах, оно, к сожалению, продается лучше.
Но, понимаешь, из-за того, что повестка дня очень сильно изменилась за, мне кажется, за последние 20 лет, да, мы же все равно нас воспитали люди, которые жили в другой повестке дня. Так вот, если раньше не было катастрофы, и что ты там такой молодец, сидишь на кухне и разговариваешь про высокие вещи, то сейчас мир изменился настолько, что где-то это даже преступление молчать, потому что если ты не будешь выносить противовес что-то другое, ну то как бы ты ничем не лучше вообще, если не хуже, да, тех людей, которые непонятно что выносят и продолжают это пиарить, и, там не думая, как это будет влиять там на людей и так далее.
А ты типа можешь, но не делаешь.
Да, просто сейчас это действительно становится, ну, достаточно катастрофичной позицией для мира в первую очередь.
А нас еще же воспитали так, что нужно быть скромным,
о,
что
да,
стыдно говорить о себе, что не нужно быть наглым. Что
пиариться
нужно...
нельзя, это вообще пусть тебя другие похвалят, сам себя не хвали, вот это.
Если ты сделаешь что-то хорошее, люди сами это увидят. Не увидят.
Короче, нам даже по подкасту это офигеть, как сложно делать. Вот это прям реально сложно, это надо работать над собой, вообще думать, что ты делаешь, зачем, убеждать себя,
что ты кому-то нужно,
что ты кому-то нужен, там и так далее.
Да, вот в этом вот плане сложно.
Ну так а чё далеко ходить? Вот мы все говорим, типа, мы пишем с 9 лет. И чё?
И кто? Где? Что? Кто это видел вообще?
Вот, это подкаст еще можно послушать. Это уже был шаг над собой.
Ладно, выложить подкаст. А тут же еще нужно сделать сторис с подкастом.
О, да.
Как-то сделать рекламу. Понять, что, господи, это ж увидят мои знакомые. И надо на свою страницу еще желательно сделать пост. Вот с этим мы боремся постоянно. И даже вот эта рубрика, все, что угодно. Почему она нам тоже так долго сложно давалась? Потому что в ней нужно было скорее рассказать о себе.
Там и личные что-то... истории какие-то привести, ну, как примеры.
Типа немного из детства, немного из юности и сразу. Кому же интересно? Это мое детство,
да,
юность. Я же не Лев Николаевич Толстой, знаешь, детство,
да,
отрочество.
Там, юность.
Да, но с этим нужно бороться. Это просто не повод. Вот твоя вот эта стеснительность, ненаглость, скромность — это не повод на самом деле сейчас забиться в угол и ничего с этим не делать. Потому что первое, что нужно сделать творческим людям, которые считают, что они делают что-то светлое, вечное и прекрасное, это просто обнаглеть и сделать хотя бы все те же шаги, что делают другие люди, которые занимаются как раз-таки тем, что продают секс, насилие,
да,
и все остальное. Просто, в конце концов, найдите выходы, как это сделать. Хотя бы заведите там страничку для своего творчества, сделайте рекламу,
скажите,
попросите друзей, да, там что-то рассказать, сделайте там статью о себе, не постесняйтесь лишний раз куда-то прийти что-то сказать. И это просто мантра для меня самой. Я это,
да,
как бы прекрасно
потому
осознаю.
Потому что как, пока ты молчишь, другие говорят, вообще помните об этом. Реально, и они не думают. Потому что чем, блин, глупее человек, тем меньше он рефлексирует, тем меньше он сомневается, и сомневается еще прежде всего в себе. Он себе 25 вопросов не задает, но не знает, зачем он это делает, он просто тупо делает. И сейчас, когда реальное количество побеждает, он победитель, он, блин, король вселенной. А вы сидите и молчите, вот. со своим качеством. И этого качества по итогу вообще нет. Короче, не дайте себя остановить. Ни каким-то внешним фактором, от которых будет зависеть ваше творчество, да, себе внутри, вашим сомнениям, по итогу вашей, блин, скромности.
Ну да, получается, что мы сегодня против чего... Против чего? Все равно мы к этому пришли. Итак, против чего мы сегодня? Против того, чтобы вы не дали съесть свой талант своей лени, отсутствию вдохновения, и чтобы, если вы уже довели до конца свое гениальное произведение, чтобы вы, в конце концов, не сидели с ним на кухне и не читали его, блин, своему брату, сестре, другу, подруге, а наконец-то сделали шаг к тому, чтобы большее количество людей увидело прекрасное то, что вы делаете.
Короче, если вы думаете, что мы такие умные, учим вас жизни, то пока Маша это все говорила, закрыла лицо руками, потому что в первую очередь мы говорим это себе.
Да, ну так честно. А как еще? На самом деле, как еще бороться с какими-то вещами, если ты их не проговоришь, и если ты не поймешь, над чем же нужно работать, что нужно в себе преодолеть, чтобы что-то вот это сделать.
Поэтому творите меньше... Сложно, вот даже непонятно вот сказать, типа, меньше рефлексируйте. Блин, рефлексия же для творчества тоже нужна.
Конечно, рефлексируйте, ребята, но в меру.
Вот!
Не дайте рефлексии поглотить ваше стремление к тому, чтобы выдать гениальную картину, спектакль, танец. Я уверена, что просто нас слушает куча талантливых людей.
Я просто в этом убеждена, которые 25 раз уже во всем сомневались в своей жизни. Вот реально, ребята, не сомневайтесь. Вот просто делайте то, во что вы верите. И если у вас хватит жизненной энергии просто эту идею, от ее возникновения вообще довести до конца, вот реально не сомневайтесь, что людям надо это увидеть. Потому что если вы столько труда уже в это вложили, то уже покажите это кому-то.
Да, поэтому мы что? Мы жаждем на самом деле, чтобы когда мы выйдем из карантина, прекрасного искусства стало больше, чтобы
да.
все мы ходили по театрам, по музеям и восхищались просто тем, сколько всего нового и прекрасного сотворили наши люди в самоизоляции, да?
И сколько идей вы нашли в своей голове.
Да.
Потому что у вас было на это время, наконец-то, остановиться и подумать. А с нами что? С нами даже в это
непростое,
нестабильное время
может произойти
все, что угодно.